Здравствуйте, Юрий!
Здравствуйте, Екатерина. Очень приятно снова быть на вашем канале. И приветствую всех посетителей вашего замечательного «Окна в мир».
Большое вам спасибо. Мы очень рады всегда вас видеть и слушать. Для тех, кто, возможно, первый раз попал на канал и с вами еще не знаком, Юрий Лир у нас сегодня в гостях. Это инженер военной и гражданской авиации. И сегодня мы с Юрием решили поговорить на тему такую достаточно сложную и действительно серьезную, я бы не сказала страшную, но тему, которая заставляет нас задуматься, и мы все должны, я считаю, это знать. Итак, мы решили поговорить о пси-оружии, да? То есть это то оружие, которое мы не чувствуем органами осязания. Это тот вид оружия, о котором нам никто не расскажет в средствах массовой информации, но которое, как я поняла, уже существует и используется. И это оружие настроено на всех нас, на каждого в отдельности, а также и на все население Земли. Я передаю, Юрий, вам слово. Очень интересно послушать то, что вы знаете по этой теме.
В этой теме я оказался непосредственно в середине 80-х годов. Так или иначе, по тем или иным причинам, я получил определенные знания. Наверное, мне придется, чтобы не рассказывать все сначала, сослаться на прежнее наше с вами интервью, где я рассказывал о своем пути в специфические виды науки, скажем так. И скажу только, что знания, полученные мной и в Институте гражданской авиации, который был, конечно же, наполовину гражданским, наполовину военным, и в ряде других учреждений, знания, которые были получены через коллег моего отца, с которым они вместе служили сразу после Второй мировой войны в Берлине в особых подразделениях, знания, которые были получены самостоятельно через поиск определенных знаний, умений, навыков. Это, конечно, пришло и через разного рода специфические практики, энергетические и прочие, которыми можно было овладевать в то время. Эти знания помогли встать на путь серьезного аналитического исследования не только темы, о которой мы сегодня с вами говорим, но и многих других смежных. И уже в начале 2000-х годов стало абсолютно ясно, то есть если раньше было какое-то подозрение, что все, о чем идет речь, когда говорят о психотронике, это находится под каким-то еще более мощным давлением какой-то структуры, это все подтвердилось. И я об этом скажу несколько слов в конце. Но начну именно с того, что мой вход в эту тему начался в 80-х годах. В чем-то в виде моей специфической заинтересованности, в чем-то в виде заинтересованности мной со стороны некоторых структур, о чем я узнал уже несколько позднее. Но, к счастью, вовремя. Итак, давайте мы поговорим об истории этого вопроса, вопроса о воздействии на человеческую психофизику в виде тех или иных сигналов, посланий, посылок. Все, что с этим связано, имеет много-много-много тысячелетнюю историю. Фактически об этом говорится так или иначе, под тем или иным флером в культурах очень многих народов, коренных народов. Там есть очень много знаний в этой области, в области прикладных аспектов так называемой псионики, то есть науки о специфических методах воздействия на психику человека. Это аккуратно и корректно называется именно так. Как получилась вся эта давнишняя история, в этом пришлось тоже разбираться. Во многом помогли контакты с такими личностями, как Дэвид Айк, и через него выход на замечательного человека с трагической судьбой, великого шамана племени зулусов Южной Африки Кредо Мутуа. Есть обширное интервью с ним, и надо понимать, что титул «Великий шаман» среди всего остального, что там, конечно, присутствует, то есть оккультно-эзотерическая составляющая, многие практические знания из области целительства, из области проникновения в тайную суть вещей. Конечно же, такой титул означает «хранитель знаний многих племен, объединенных общим названием Зулу». И вот этот человек еще в 90-х годах поделился таким знанием, от которого у многих просто, как говорят, челюсти отпадали. То есть он рассказал о том наследии, которое хранит вся Африка после вторжения на этот континент, по крайней мере на этот континент, неких существ, пришедших с неба. В этом интервью, которое есть в свободном доступе, я тут ничего не придумываю, это все можно проверить, есть и видеоверсия этого интервью, шестичасовое. Есть, значит, текстовый вариант. И все, о чем я сейчас говорю, можно проверить. Там Кредо Мутуа рассказывает о том, что ему передавали его учителя, а тем учителям другие. И все это передавалось многие тысячи лет. Сотни тысяч лет, как утверждают эти люди. И им можно верить, потому что в этой среде невозможно соврать. Это будет увидено мгновенно, и такой человек будет наказан. И не дай бог вам прочитать о том, какое наказание будет. Это страшно просто. Поэтому это знание передается только тем, кто не способен врать и приносить что-то свое в это повествование. Так вот, вернусь к этой теме. Все, что связано с наследием особых навыков и шаманов, и некоторых других деятелей в этой сфере у Зулу, это все связано с фактором инопланетного влияния. И это строго запечатлено не только в текстах. Есть видеокадры, на которых Кредо Мутуа демонстрирует ожерелье, имеющее колоссальную давность по хронологии, которую там пытались ученые что-то выяснить, ничего у них толком не получилось, еще и потому, что это ожерелье сделано из какого-то материала, который на Земле в таком виде не присутствует. Это очень сложный сплав. Есть видео с этим ожерельем, но, к сожалению, Кредо Мутуа подвергся грабежу, и у него было отнято это ожерелье. То есть за ним охотились. Это отдельная история. Так вот, самое интересное на нем, это фигура того самого пришельца, о котором говорит это культурно-историческое наследие племени Зулу. Там есть эта фигура в определенном виде. Я сейчас не буду ее трактовать. Я просто хочу сказать, что есть документальные свидетельства, есть артефакты, в которых четко читается взаимодействие темы, которую мы с вами сегодня затронули, темой контактов населения нашей планеты с пришельцами извне. И я сейчас аккуратно сворачиваю эту тему, потому что я достаточно ее обозначил. Есть огромное количество такой фактологии, скрытой от нашего актуального разума разного рода формулировками, сказаниями, мифами, повествованиями в великих книгах, такой как Библия, а там есть указания на такие технологии воздействия на психику человека, и не только. Там город был разрушен вибрациями. Это факт. Иерихон же пал, стены Иерихона были разрушены воздействием какого-то волнового фактора. А все, о чем мы с вами будем говорить, это одна из форм волнового воздействия на психофизику человека. И в этом люди начали разбираться достаточно давно. Такие исследования проводились еще в 16-17 веке. Об этом в своих писаниях рассказывал величайший целитель всех времен и народов, непревзойденный до сих пор, Парацельс. Вся наша медицина – ничто перед его знаниями и умениями. Для него не было ничего невозможного. Если надо было, и была такая возможность, он и мертвых оживлял, не сильно примеривая себе нимб или какой-нибудь там особый символ. Он просто занимался своей практикой и был посвящен в конкретную тему. И все, о чем я говорю, это тоже известно историографам в области практической медицины, у которых есть очень большой зуб на этого человека. По понятным причинам. Так вот, после него были такие замечательные люди, как Антуан Месмер. Это основатель фактически современной биоэнергопрактики. В современном языке к нам дошло даже несколько выражений из того времени, а это 18-19 век, вот тот период. Есть такое слово месмеризация. Слышали?
Нет.
Месмеризм. Это уже стало в те годы таким обозначением непонятного воздействия на человека таким образом, что у него что-то меняется в его ощущении окружающего мира, и самое главное, с ним происходит нечто благоприятное в смысле здоровья. На сегодняшний день уже хорошо известно, отработана теория и практика именно месмеризации, месмеризма. Так вот, Антуан Месмер — это и есть тот человек, который дал свое имя этой части биоэнергоинформационного практического воздействия. Это тоже входит в нашу тему, потому что это тоже, повторяю, некие виды волн, некие виды излучений, которые способен испускать человек. Месмер занимался этим в благих целях, он помогал людям восстанавливать здоровье. И делал это успешно. Если бы он это дело неуспешно делал, его бы не выгнали из страны, в которой он все это делал прекрасным образом. Точно такая же история была потом и с другими целителями, которым много досталось по голове за их прекрасное умение помогать людям, не отравляя их, не отправляя их на тот свет в жутких муках. Далее, история современной психотроники, конечно же, не может обойти вниманием эпоху психических исследований в рамках тех или иных видов высшего или низшего психизма, как это называлось в XIX веке. Некоторые называли это столоверчением, то есть это сеансы, на которые собирались люди, объединялись каким-то образом, вызывали духов, как это тогда называлось, и с ними что-то происходило. Это еще одна компонента нашей сегодняшней темы, очень близко с ней соприкасающаяся и иногда влияющая весьма сильно, и с ней тоже приходится работать тем, кто занимается практической психотроникой. Были среди тех, кто занимался этими обращениями в иные миры, люди с очень высокими научными степенями, заслуженные люди. Был такой Алан Кардек, вокруг которого собрались люди чрезвычайно достойные, очень уважаемые. У них были потрясающие по значимости сеансы связи с представителями невидимого мира, от которых они получали огромное количество практической информации, которую можно было проверить, которой можно было воспользоваться, и все это работало. Более того, именно группа Алана Кардека фактически первой в серьезном научном мире показала, как это возможно? Как это возможно без риска последующего разрушительного воздействия на человека этих психических опытов, низшего психизма, как это тогда называлось. Я не буду сейчас углубляться в эту тему, я просто порекомендую слушателям прочитать такую книгу. Она есть и в бумажном виде, она есть в свободном доступе в сети. Во всяком случае, год назад это было возможно. Я по каким-то причинам, мне это было необходимо, я нашел. Книга называется «Беседы у Алана Кардека». Так вот, одним из членов этого общества был не кто-нибудь, а Конан Дойль, который сначала решил разбомбить всю эту шарашкину контору, фактически разоблачить их, и все кончилось тем, что он стал одним из самых активных членов общества научного спиритизма. Научного. Это абсолютно не то, чем занимались абсолютное большинство низшего спиритизма, я имею в виду столоверчение и многое другое. Это люди были выдающиеся. А закон «подобное притягивает подобное» тут работает на 100%. То есть, каков ты, то и придет. Так вот, Конан Дойль мало того, что участвовал в работе этого общества, участвовал в собирании, анализе этой информации. Он стал ездить по всему миру, используя свое реноме писателя, очень популярного, занимался популяризацией такого вида явления. А когда он ушел в мир, куда уходят люди после физической смерти, он оттуда передал тоже очень большое количество практической, очень важной информации. В том числе по целительству, как надо помогать людям. По тому, как надо себя вести, когда попадаешь туда. По определенным видам серьезного знания, оккультной физики и по многому другому. Книга совершенно бесценна для специалистов, которые понимают, как это работает и что с этим связано. Книга называется «Беседы с Конан Дойлем», по-моему, так. Найти можно запросто. Прекрасный переводчик у обеих книг. Просто потрясающий. Читаются на одном дыхании. Блестящий перевод, так что, по-моему, Йог Раманантака его зовут. Следующий элемент, входящий в нашу тематику прикладной психотроники. Это уже гораздо более близкое к этому направлению. Это все виды психических опытов, которые проводились в рамках тех или иных видов открытых или закрытых, так называемых орденов или лож, или организаций, таких как тамплиеры, поздние тамплиеры, розенкрейцеры, и иезуиты, кстати, этим занимались. Не надо забывать, что Игнатий Лойола стал иезуитом, ну как бы это помягче сказать, не совсем по собственной инициативе. Знаете, как в фильме «Крестный отец». Ему было сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Он был чрезвычайно одаренным человеком. Или, как говорят американцы, psychic. То есть человек с очень утонченной психикой. На этом его прихватили. И ему предложили: будешь работать на нас, на папу, и все будет окей. Не будешь — закончишь свои дни, где в то время кончали. Дальше была разработана блестящая технология психических экспериментов, на основе которых иезуитами была разработана своя собственная практика выхода в тонкие планы, считывания информации, оперирования там определенными процессами. И эта технология была использована и используется до сих пор все теми же. Все теми же, под тем же руководством. Кое-что пришло в прикладную психотронику из таких организаций, как Теософское общество. Конечно, много было сделано и уважаемой госпожой Блаватской, которая сама была сильнейшим медиумом, человеком, обладавшим колоссальными энергетическими возможностями, на раннем этапе ее использования этих возможностей она там начудила немножко. Потом, когда она оказалась под правильным руководством, все это приобрело созидательный характер и выразилось в то, что через нее, через ее психофизику в наш мир были посланы знания о том, как все устроено, как сформировалась наша Вселенная, в которой мы с вами живем, и самое главное, через нее были даны предупреждения, чего человечество должно остерегаться в своей деятельности, чтобы не вызвать суперразрушительные силы, которые будут разрушать человека через его психику. От нее человечество получило и эти данные. А дальше мы уже непосредственно приходим в 20 век со всеми его начавшимися чудесами, о которых писали и фантасты. Был такой российский, потом советский фантаст Александр Беляев, который написал очень много прекрасных книг, которые до сих пор считаются фантастикой. Я всех поздравляю с этим восприятием. На самом деле этот человек тоже, ну, это были особые причины, по которым он просто покидал свое тело. Он путешествовал по определенным мирам, пластам невидимого мира, там получал эту информацию, приносил ее и блестяще запечатлевал, будучи прекрасным писателем с отлично поставленным слогом. Те, кто знают трагическую судьбу этого человека, понимают сразу, о чем идет речь, потому что боли бывают такими, что просто начинается шок, и человек не может больше пребывать в физическом теле. Он уходит, но по определенным обстоятельствам возвращается иногда обратно. Вот такая у него была жизнь. В этих состояниях, в том числе, он написал одну из книг под названием «Властелин мира». У Беляева во многих его книгах были реальные прототипы, которых он списывал просто из жизни. Я сейчас не буду давать спойлер роману «Властелин мира». Кто заинтересуется, сами можете в Google набрать прототипы героев романа «Властелин мира». И вы там прочитаете массу интересных фактов, которые кажутся не менее фантастичными, чем то, что написано в этой книге. Как оказалось, совсем уже не фантастической в 20 веке, по крайней мере, к его концу. Были работы, связанные с использованием шаманских практик, практик, которые исследовались серьезнейшими учеными-физиологами 20 века, первой его половины, такими как Бехтерев. Это замечательный представитель серьезной, строгой науки, который много что исследовал, в том числе и феномен мерячения, так называемого. То есть это феномен поведения северных народов, приближенных к полярному кругу, которые при наступлении определенных геофизических обстоятельств, включая, например, северное сияние, впадали в какое-то странное состояние и, не глядя друг на друга, начинали совершать одни и те же движения. Это описано у многих этнологов, называется условно мерячение или меречение, сути не меняет. Туда совершали очень многие экспедиции разные люди, и в том числе представители молодой советской исследовательской науки, такие как Барченко, ряд других, которые уже находились под крылом очень-очень специфических структур, организованным Железным Феликсом, то есть ЧК. Такие структуры всегда проявляли интерес к таким явлениям. Я уже упомянул Игнатия Лойолу. Здесь секретов нет. Возможность использовать те или иные реальные психофизические эффекты для управления массами – это возможность всегда была драгоценна для сильных мира сего. И особенно для тех, кто не хотел и не хочет выходить из-за кулис. Потому что так можно свои дела делать совершенно блестяще, в том духе, в духе той, не легенды, не мифа, но есть такая поговорка среди оккультистов, что самым выдающимся достижением врага рода человеческого был момент, когда он смог убедить людей, что его не существует. Вот не существует. А влияние есть. Так вот, история с Барченко – это всего лишь один из эпизодов серьезнейшей капитальной работы соответствующих структур, органов и так далее в области исследования влияния психофизических факторов на сознание масс. Там еще был такой Глеб Бокий, были другие интересные люди, среди которых был даже командор ордена Розенкрейцеров России. Это потрясающе интересная история, невероятно завлекательная, она детективная, с чудесами, но она абсолютно реальная. Там есть все, что полагается для такого рода жанра. Читайте, вам мало не покажется. Все эти фамилии просто приведут вас к сказанному мной. Далее. Такие работы никогда не проводятся только в одном направлении. Есть определенные структуры, заинтересованные в том, чтобы вся проблематика исследовалась максимально раздробленно, чтобы одна группа людей не знала, что делает другая, или третья, или четвертая, или энная. Их очень много, и каждый работает в своем направлении. А дальше есть некая верховная группировка, которая пытается сводить воедино все эти направления, все их достижения. Так работает система, по крайней мере, с начала 20 века. Так было и в Советском Союзе, так было и в нацистской Германии, которая имела свои заделы в этой области. Мы, может быть, с вами когда-нибудь еще поговорим о тайной истории, тайной космической программы, о которой мы с вами говорили. Об этой истории знают единицы.
И фашистов. Там, в тайной космической программе фашистов вы имеете в виду?
Давайте говорить о германских нацистах, да? Все-таки это более точный термин. Фашисты – это скорее Италия, вот что-нибудь туда. А тут был нацизм. Это была подобрана именно такая система воздействия на человеческое массовое сознание. Там было много чего. И связь всех этих явлений, она на самом деле с поздним средневековьем. И такая связь, о которой знают единицы до сих пор. И я готов с вами поделиться этой информацией. Но пока я хочу сказать, что так или иначе, по тем или иным причинам, наука, культура, история России теснейшим образом была связана и с Германией, и с Францией, с многими другими европейскими государствами. Это факт, правильно? Но точно такой же факт, что тайные связи тайных кружков, орденов, группировок тоже были за многие сотни лет у России с многими государствами Европы. И через эти тайные структуры происходил взаимообмен этих группировок на территории фактически Евразии, ну, по крайней мере, до Урала. Именно поэтому, когда мы рассказываем о чем-то в Советском Союзе, можно быть спокойными. Это знали и в нацистской Германии. И то, что знали в нацистской Германии, то, над чем они работали, в определенной степени было известно и в Советском Союзе. И когда публиковались работы в Советском Союзе, например, в 1923 году, если не ошибаюсь, работы Гурвича, был такой ученый, он был биолог, у него было и физическое образование, и в 1923 году Да, это 23-й год был. Он опубликовал первые работы, посвященные исследованию клетки как устройства радиотехнического. Он назвал это клеточное радио. Он нашел там все признаки элементов, которые присутствуют в современных радиосхемах. Затем он исследовал каждый из этих элементов отдельности, не стал идти дальше. Но дело в том, что радиотехника в то время еще сама была не очень сильно развитой. На этом остановился. Зато он открыл другое. Он открыл метагенетическое поле. Он открыл некое поле, которое назвал полем клетки, живое поле. Это то самое биополе, которое высмеивалось в Советском Союзе как лженаука. Но физика этого процесса была открыта в 20-е годы. Повторяю, физика процесса. И вот эта физика, это и есть объяснение того, почему психотроника работает. Кроме Гурвича были другие. Я сейчас не хочу перечислять их фамилии. Суть не в этом. Суть в том, что это проводилось на уровне серьезных научных, государственных, исследовательских направлений в разных видах. Когда были наработаны очень приличные заделы, многое стало скрываться. Исчезали с публикаций определенные названия тем. Потом начали исчезать, это уже после войны, фактически целые направления. И для людей, думающих, анализирующих то, что происходит, было ясно, что все это неспроста, что все это имеет чрезвычайно важное практическое значение. А мир уже пережил нацизм, истерию, мир уже пережил принципы геббельсовской пропаганды, которые базировались все-таки на чем-то серьезном. И это его заявление о том, что ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой, а потом еще и кое-что другое, впрыснутое через англосаксонскую культуру в виде «О новый дивный мир» Олдоса Хаксли, а потом 1984 через Орвела, и оба были сотрудниками британской секретной службы МИ-6, на минуточку, и оба были в определенное время принадлежали группировкам скорее троцкистского толка, чем просто левацкого. А это еще одна очень интересная тема, между прочим. То есть мы опять попадаем в личности, которые грезили управлением массами. Ну, Троцкий-то, извините, перманентная революция. Это была его супер идея, если это была его идея. Это еще вопрос. Итак, я мог бы немножко более подробно рассказать об истории послевоенной психотроники, но мне представляется, что я уже достаточно сказал о фактологии предвоенной, чтобы понять, насколько все было наработано, насколько мощными были данные, которые были использованы и в нацистской Германии, и в Советском Союзе. Да, это тоже использовалось для управления массами. Может быть, не так дико, не так страшно, как это было в нацистской Германии. Но те, кто жил в Советском Союзе, прекрасно помнят, как это было. Демонстрации трудящихся, или парады, или еще что-нибудь, или всеобщее ликование в зале при входе генерального секретаря и так далее. И люди говорили, я со многими беседовал, они говорили, невозможно было удержаться от эмоций. Они перли откуда-то и вселялись внутрь, и ликовать было, это и было единственное спасение от того, чтобы не сойти с ума. Об этом рассказывали люди. И мне уже в 80-х было ясно, чем это пахнет. Понимаете? Так вот, я хочу сказать, что боевая психотроника, практическая психотроника, конечно же, выросли из тех древних знаний, которыми человечество обладает многие тысячи лет. Но эти знания, помноженные на технологические достижения, эти знания превратились в колоссальную силу, которая имеет в наше время планетарное значение. И если, Екатерина, у вас нет вопросов по сказанному, я готов перейти уже к нашей сегодняшней реалии, к тому, что и как происходит в наши дни.
Ну, вы осветили прекрасную историю всей этой тематики, да, и это действительно дает понять нам всем, что это родилось не сейчас, это, ну, так скажем, техника, которая пришла к нам действительно из очень-очень далеких и древних времен, и это еще более страшно, это еще более... ну, волнующе, потому что мы имеем дело с чем-то, что было отработано и отработано веками, и как бы нарастало и нарастало в своей технологии. Ну, давайте послушаем, каким образом на данный момент, в какой фазе это все находится, как это существует и как, самое главное, это к нам применяется.
Итак, я начну с этих программ в Соединенных Штатах Америки. Не потому, что там хуже или лучше, просто там это делалось совершенно бесчеловечно, чудовищно бесчеловечно, и именно так, не в последнюю очередь потому, что по программе Paperclip, скрепка, после войны в Америку были перевезены и благополучно трудоустроены нацистские специалисты, которые работали в концлагерях, в тюрьмах, в специальных структурах под крышей АННРБ и многих других, и которые использовали свои знания и умения для воздействия на человеческую психику. Очень многие такие специалисты просто сходу перешли под крыло американских специальных служб. И возглавили их такие программы, как МК-Ультра, и подразделения этих программ, такие как проект Монтаук, проект Феникс, проект Радуга, Монарх, ряд других. Они все возглавлялись бывшими нацистами, у которых внутри уже ничего человеческого фактически не осталось. Все это курировалось и контролировалось все той же самой тайной космической программой, потому что многое из наработок в рамках этих психических программ напрямую использовалось в технологиях, которые применялись и применяются до сих пор в тайной космической программе, например, для навигации в большом космосе. Когда психика человека через определенные технологии напрямую подсоединяется к психике космического корабля, и она становится одним целым. Феноменальные возможности человеческого мозга, которые раскрыты в рамках программы МК-Ультра, Монтаук и ряд других, они используются в тайной космической программе на 100%, а не на 4, 5 или так далее. Этим я хочу сказать, что все, о чем говорится, есть всего лишь часть этой громадной программы, но которую сегодня мы трогать не будем. Просто это надо иметь в виду. Похожие программы разрабатывались на территории других стран, но в основном все равно под эгидой специальных служб, таких как ЦРУ, АНБ, ряд других группировок, у которых еще была разнообразная там какая-нибудь программа под программа на подпрограмме, под программой погоняет. Это система, которая называется компартментализация, то есть рассредоточение, о которой я уже сказал. Одна группа не знает, что делает другая, другая, что третья и так далее. Их огромное количество этих группировок и в гражданских системах, и в военных. Это так называемая remote viewing system, то есть система обучения обычных людей возможности, они называют удаленное видение, то есть рассмотрение объекта или процесса на любом расстоянии. Такие технологии отрабатывались и в Соединенных Штатах Америки, и в Советском Союзе под определенными крышами. Многие из этих программ выводились с территории Соединенных Штатов Америки на всякий случай, чтобы уже совершенно дикие какие-то опыты, ну, просто не стали достоянием общественности. Это начали делать после того, как вскрылась часть, всего лишь маленькая часть программы МК-Ультра. Был скандал, были слушания в Конгрессе, и после этого все это закрыли официально, на самом деле рассредоточили и перевели на территории других стран. В том числе, например, в Испанию. Был такой очень интересный человек по фамилии Дельгадо, у которого до определенного момента в штате там было что-то вроде обычной психушки. В штате было несколько человек, а когда американцы перевели туда эту программу и прислали туда еще несколько взводов, морпехов для охраны всего этого дела, у него образовался научно-исследовательский институт, который занимался исследованием возможностей встраивания чипов в мозг живых существ. Сначала
ну,
на лошадях.
Не практически, мы говорим о...
Да, сначала на лошадях.
Маск, в общем-то, да.
Сначала были опыты на лошадях, потом на других. Между прочим, мы с вами как-то затрагивали тему показов кино чего-то такого необычного. В одном из фильмов про Джеймса Бонда есть и про это управление лошадью на расстоянии. Все нам показывают, но мы считаем это фантастикой.
А можно вкратце чуть-чуть углубиться как-то вот, что конкретно стоит за этим проектом? Вот, например, МК-Ультра или вот все эти проекты, что там разрабатывают, что они хотели, как они хотели влиять на людей? Что за опыты проводились там?
Проводились опыты, например, на детях. Об этом известно от очень многих переживших такого рода опыты, оставшихся в живых. В тысячи раз больше не остались в живых, были уничтожены. Были взрослые люди, которые прошли через эту мясорубку. На их воспоминаниях и были основаны слушания в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.
То есть свидетели, которые через это прошли, пошли в суд и рассказали, что с ними произошло.
Да, они свидетельствовали на основе этого, и было принято решение Конгрессом Соединенных Штатов Америки прекращение финансирования этой программы. Ну и ради бога, повторяю, официально ее закрыли, но на самом деле ее рассредоточили. Что там делалось? Ну, только о том, что можно сказать, без риска потревожить эмоции слушателей. Ну, например, детей подвергали серьезнейшему испугу, и в этот момент к ним подсоединялась определенная аппаратура, которая разрабатывалась еще немцами, нацистами. Эта аппаратура была способна обнаружить тонкие тела ребенка, которые отрывались от его психофизики в попытке убежать из тела от ужаса. Дальше эти тонкие тела удерживались в определенных системах, которые могли их фактически размножать. Это называется альтеры. Их можно было сделать до тысяч из одного ребенка, из психики одного ребенка.
Это своего рода такие аватары какие-то искусственные?
Нет, аватары это то, куда такие альтеры помещались.
А.
Это могли быть аватары, это могли быть клоны, это могли быть киборги. Это, кстати, не одно и то же. Но это все сразу нас уводит уже в тайную космическую программу. Это там это все использовалось. Дальше. В рамках МК-Ультра разрабатывались системы внедрения в человека нескольких личностей. Значит, есть такой фильм, по-моему, «Маньчжурский агент» или что-то в этом роде. Я могу неправильно назвать это название этого фильма, но «Маньчжурский» там точно присутствует. Там показано, как это делается. То есть в одного человека с помощью разных методов гипноза встраиваются как бы несколько личностей. И у каждой личности своя программа, своя задача. И под этими личностями прячется истинная личность самого человека. И таких личностей может быть, десятки могут быть. То, что это так, было обнаружено во время расследования убийства одного очень важного человека в Соединенных Штатах Америки. Когда его начали исследовать и включили гипноз, оказалось, что под личностью человека-убийцы была вторая личность, а под той личностью еще одна, а под той еще одна, и так много-много. Вот это все в рамках МК-Ультра, но это самые-самые безобидные варианты. Есть гораздо, гораздо хуже, я о них говорить сейчас не буду. Но все это в конце концов и привело к созданию уже конкретных технологий воздействия и на конкретного человека, и на массы. И вот теперь я перехожу к тому, с чем мне самому приходилось сталкиваться, к личностям, с которыми я встречался, даже которых упомянул в некоторых публикациях на эту тему. И для меня тема прикладной психотроники, ну так уж получилось, она накрепко срослась с темой диверсии на атомной станции в Чернобыле. Это была диверсия, и она была проведена с привлечением таких технологий, о которых до сих пор боятся говорить. К великому сожалению, это так. Потому что здесь затрагиваются сразу входы опять туда же, в тайную космическую программу. Потому что привлекались те технологии. Не буду на этом останавливаться. Я обещаю вам дать ссылку на материал, в котором эти две темы действительно переплелись. Теперь буквально пара слов, как, каким образом я оказался в этой теме. Ну, во-первых, во второй половине 80-х годов, так или иначе, я сейчас не буду углубляться в подробности, я занимался разного рода психоэнергопрактиками, боевыми искусствами у настоящих учителей, у японцев, потом китайцев. То есть мне важно было из первых рук все получать. Так получилось, мне удалось. Потом это привело к исследованию самого себя. Потом, знаете, это закон привлечения того, что тебе нужно в жизни. Приходит литература, многое другое, ты начинаешь все это испытывать на себе. И в какой-то момент я остановился, решил, вот дальше я не пойду, буду заниматься теоретическими исследованиями, дистанцируясь от объекта, не внедряясь в него. И это помогло, в конце концов, и практике, потому что в начале 90-х в Риге мы с супругой бывшей моей организовали один из первых медицинских, сначала кооперативов, а потом предприятий независимых, медицинских, в которых применяли очень многие виды безлекарственного лечения, среди которых были и психопрактики, без гипноза, без тяжелых всяких этих дел, на уровне максимально корректном, таком аккуратном и с постоянным контролем со стороны. Нас обучали этому серьезные люди, включая, кстати, и Константина Павловича Бутейко, основателя метода дыхания по Бутейко. Еще больше его лучший ученик Сергей Николаевич Чешев, у которого Бутейко сам учился психоэнергопрактикам. А нас Чешев обучал здесь, в Риге, он приезжал из Новосибирска. И это было в 90-м году. Но к этому времени уже кое-что тоже было наработано, и были связи с людьми, которые вдруг как-то непонятно образовывались у меня в жизни в качестве или знакомых, или приятелей, с которыми я учился в Институте гражданской авиации, а он у нас был международный. У нас очень много иностранных студентов училось, включая и социалистические, включая и Болгарию. И когда в конце 80-х я встретился с одним из своих приятелей, оказалось, что он не просто из Болгарии, а что у него близкий родственник в одном из научно-исследовательских институтов Болгарии занимается прикладной психотроникой. Да, и на базе этих институтов, более того, происходят очень интересные встречи советских и американских специалистов по психотронике. Там была площадка для так называемых дипломатических встреч. Сразу обозначаю эту тему и вывожу ее за скобки. Это было сделано тогда, когда чуть-чуть не случилась психотронная война на полное уничтожение. И кое-кто сверху предупредил и американцев, и Советский Союз о том, что если они это дело начнут, то плохо кончат обе стороны. Им пришлось договариваться. Там, в Болгарии, там проводились самые жесткие эксперименты с человеческой психикой. Такие эксперименты не проводились в Советском Союзе.
В Болгарии.
Да, и они очень часто печально кончались, к сожалению. Там было больше количества неприятных последствий, чем это было на территории Советского Союза. Москва, Питер, Киев. Это были три главные точки. Кое-что делалось в Новосибирске под крылом Владимира Петровича Казначеева. Был такой замечательный ученый, который сделал очень много для того, чтобы, по крайней мере, его команда не занималась боевой психотроникой. Хотя многое в этой области он прекрасно знал и называл своими именами. Дальше, в 90-м году в Риге прошел международный семинар под названием «Будущее за творцами духа». Меня пригласили туда с тремя докладами по нескольким темам. Одна из тем – использование метафизических свойств кристаллов для воздействия на психоэнергетику в целительских целях. То есть я занимался конкретной физикой, использовавшей особые свойства кристаллов, которые при правильном их использовании подготовленным оператором дают гарантированный позитивный эффект. Это был один из моих докладов. После одного из этих докладов, как раз на эту тему, так получилось, я еще толком не закончил доклад, а из зала вышел человек, вышел к моей трибуне, где я был, и в микрофон представился, значит, руководитель направления психотроники Нью-Йоркского института психических исследований, и на весь зал предложил мне возглавить кафедру там, в Нью-Йорке. Я ему в микрофон там ничего не сказал, но потом были общения за кулисами. И я вежливо отказался. Но при этом присутствовали люди, так сказать, я при свидетелях отказался и... Единственное, на что я согласился, на поддержание информационного контакта, который потом мне пригодился. Уже в 93-95 году. Так вот, там же, на этом же форуме, я познакомился с одним из тех, кто абсолютно конкретно занимался прикладной военной психотроникой, в том числе такими видами, как аппаратура индивидуального наведения или микроминиатюрные излучатели психотронные, с помощью которых можно легким касанием головы человека превратить его в идиота. Да, был такой человек по фамилии Канюка. Вот он есть у меня в этом материале. Там есть даже видеоролик с его участием. Есть более обширный видеоматериал, который я тоже дам в виде ссылки. Он будет. Этот человек там тоже присутствует. И там есть рассказ о конкретике психотроники конца 80-х годов, начала 90-х, включая боевые космические платформы, которые до сих пор находятся на своих орбитах, над определенными странами висят и готовы к использованию. И это
Против людей.
против
Против людей.
людей, да, конкретных. Разрабатывалось это все в рамках секретных военно-космических работ. То есть военно-космические силы – это не изобретение Путина или еще кого-нибудь. Это все работало с конца 50-х годов. Просто об этом никому не говорили. Этим направлением в Советском Союзе в конце 80-х руководил генерал военно-космических войск Фирьяс Ханцеверов. Он тоже будет на этом видео. Вы сможете его увидеть живьем. Он говорит совершенно открыто обо всем, что касается конкретной психотроники. И о том, как это все работает. Поэтому здесь я заканчиваю экскурс в свой вход в эту тему. И могу сказать, что, к великому сожалению, эта тема не отпускает, потому что мне приходится так или иначе участвовать в проблемах, с которыми ко мне обращаются люди, зная, что у меня есть опыт в этой области. Я далеко не всегда могу помочь людям. Только тогда, когда я вижу, что такой опыт есть, что может быть то или иное вхождение в проблему, решение ее и освобождение человека от чрезвычайно неприятного фактора в его жизни. А это есть. И вот теперь я могу сказать уже следующее. За тот период времени, это конец 80-х, начало 90-х, до нашего времени в распоряжении специальных структур и силовых, и тех, которые стоят очень-очень высоко за всеми этими структурами, есть такая техника, для которой ничего невозможного уже нет. В смысле, из любой точки земного шара воздействует на любого человека, в вычислении его мгновенно, в любом месте, даже под землей. Дальше. Воздействие на любую точку организма такого человека. С любой целью.
Я перебью. Какое воздействие? Волновое?
Это всегда комплекс воздействий. Может быть включено одно, второе, третье. Могут быть включены два, три, несколько. Тогда это уже не жизнь. Тогда человек просто превращается в страдающее существо, непрерывно страдающее, потому что у него нет ни сна, ничего другого. И чаще всего это кончается самоубийством, потому что это невыносимое существование. Просто. Самое безобидное, что бывает в таких ситуациях, это голос в голове. Есть даже такой термин на этом сленге, это V2K. V это буква V. Two – это цифра 2, K – ну, тут игра. На самом деле, должно было бы быть буква S, но обозначает это V – это voice, голос. Two – это к, куда. А K – skull, череп. Взяли не S, а взяли букву K. То есть голос в голове, который не проходит, не прекращается. Этот голос может делать все, что угодно. Он может тебя обзывать, Он может приказывать тебе что-то делать. А если ты не подчиняешься, у тебя начинаются боли в каких-то органах, в мышцах. Я могу перечислять десятки видов такой симптоматики. К сожалению, это рутина для определенных структур, которые занимаются такого рода деятельностью по самым разным причинам. Далеко не потому, что кто-то перед ними провинился, скажем так. Это делается в исследовательских целях, даже так, чтобы еще больше, больше, больше добиваться эффекта точной наводки. И таким страдальцем может оказаться любой человек, просто нечаянно оказавшийся в поле зрения этих структур. Дальше. Есть еще одна очень печальная часть этой проблематики. Это современные ченнелинги, так называемые. Вся эта беда началась на стыке вторая половина 80-х, начало 90-х. Хотя, по большому счету, так называемые контакты с другими цивилизациями, с какими-то владыками, с какими-то предводителями космических сил, все это было еще в 19 веке. Почитайте упомянутую мной книгу «Беседу» Алана Кардека. В конце концов, в 20 веке после войны было такое явление инструментальная транскоммуникация, ИТК. Это взаимодействие с помощью техники с планом ушедших в другой мир людей. Наработано огромное количество фактологии, сведены в громадные файлы, книги написаны на эту тему. Я могу сходу вам вспомнить «Мост между мирами», книга замечательная. Четкая фактология по этой теме. Даже там с картинками есть, которые принимаются оттуда, из мира ушедших. Потом в Европе проходил так называемый Скоулский эксперимент. Это местечко Скоул в Англии. Тоже строгая фактология. Все под наблюдением ученых. Были проведены очень большое количество сеансов в прямом эфире, по телевидению, в прямом эфире в 90-е годы. Связь с другими планами. Им закрыли, в конце концов, эти планы, потому что началось внедрение из этих планов с какого-то параллельного там пространства-временного направления. И это оказалось опасным, и поэтому это закрыли. То есть я хочу сказать, что все это десятки лет существует в виде параллельной фактологии, но она напрямую касается в своей практической части именно психотроники. Так вот, это то, о чем я сказал, ченнелинги. Я это называю канализация. Это действительно канализация, очень дурно пахнущая. В свое время мне пришлось написать обзорный материал на эту тему. То есть, кто такие ченнелеры, чем они занимаются в основной своей массе. Я не говорю, что нет позитивных каких-то данных, но это исчезающе малое количество по сравнению с бедой под названием ченнелинг. И вот это тоже было внедрено спецструктурами. Даже известные фамилии людей, которые принимали участие в этом феномене. Один из таких показательных таких элементов этой системы – это пресловутый Аштар Шеран, может быть, вы слышали. Предводитель галактических войск, победитель всех и так далее, и так далее. Знаете, я про Аштара услышал из уст человека, который был собственным корреспондентом газеты «Труд», была в советское время такая газета, удивительно, замечательно, которой позволялось то, что не позволялось другим газетам. Так вот, он в Мексике встречался с одним человеком, и то, что он мне рассказывал о нем, то, чему он был свидетель, и то, чему был свидетелем потом я в начале 90-х в Польше, и отразил тоже в одном своем таком прозаическом коротком произведении, это не ченнелинг. Это фактология. Потому что когда у вас перед носом вдруг из ничего возникает экран, на котором вам демонстрируют галактики и многое другое, и это даже сфотографировать можно, пощупать можно, это не гипноз. Вообще я не гипнабелен, так уж получилось. Много раз пробовал, кто со мной только не работал. Про Кашпировского даже вообще не говорю, это так, мелочи. Хотя и с ним пришлось быть знакомым, и с Чумаком лично. То есть я хочу сказать, что да, есть нечто, стоящее за именем Аштар, но это было использовано настолько мощно определенными группировками, которые научились водить за нос и уфологов разных, включая очень серьезных, таких с серьезными научными титулами и многих других. И все это было известно еще с конца 50-х годов. И называлась эта программа Mockingbird, пересмешник. В этом слове уже все сказано. То есть дезинформация, которая посылается определенным образом. И вот ченнелинги это и есть. Это беда, потому что как только появились эти технологии, а уж я не говорю про то, что появились возможность чипирования людей, встраивания им особых инструментов в голову, а теперь уже и этого не нужно, то можно плодить ченнелеров по всему миру просто миллионами, и каждый из них будет уверен, что он точно вот не Вася какой-нибудь Пупкин, а это именно я контактирую с Аштаром Шараном, и мы скоро всех победим. Понимаете? Так вот, повторяю еще раз, это тоже относится к области психотроники, потому что есть не просто обманутые, а есть жестоко пострадавшие от этого. И об этом человеке тоже есть публикация, которую я приведу в ссылке под нашим видео.
У
Это
меня
надо
вопрос,
знать.
встречный вопрос. А не называя названий, избегая терминов, наша с вами сейчас болезнь знаменитая, и тот массовый психоз, который вокруг ходит, и люди, которые боятся, и люди, которые носят эту тряпочку на лице у нас в Италии сами по своей воле, без кого-либо, кто надзирает, и кто проверяет, и кто штрафует, потому что люди держат эту тряпочку на лице, даже ведя машину наедине с собой. Даже дома кто-то ее носит, в коридорах, там, на лестничной клетке, да, и так далее. На ощущение, что здесь, в этом всем тоже есть какое-то пси-воздействие. У меня вот это четкое ощущение, что оно есть. Почему-то оно затрагивает не всех. Вот есть какая-то часть людей, которому, видимо, не поддаются, но масса общая, особенно Европа, ну, я не знаю, я вижу, что все-таки русские люди как-то их сложнее зомбировать. А вот у нас здесь, в Европе, вот реально пси-воздействие. Как вы это объясните?
Мы с вами касались этой темы. Она называется химиотрассы.
Так.
Так вот, я буду говорить о том, что абсолютно реально, физично, и что давно уже проверено, и что понимается человеческой психикой и сознанием просто на раз. Итак, буквально несколько позиций по теме, которую мы озвучили. Воздух, которым мы дышим, насыщен огромным количеством нанометаллов. Это проводник.
Так.
Мы его вдыхаем, и мы становимся единой частью единого проводника. Это единая система проводящая. И тот, кто обладает определенными технологиями, они разработаны, я еще раз повторяю, еще в 70-е годы. Им просто нужно было доработать кое-что определенными направлениями научными. Они это получили. Так вот, если мы представляем из себя в этом смысле единую систему проводящую, значит, если проводить через эту систему определенные сигналы на определенных частотах, можно таким образом непосредственно влиять прямо на мозг человека, вызывая любые состояния, абсолютно любые, от угнетенности, страха, ужаса, покинутости, отделенности от своего друга или еще от кого-нибудь, есть уже и такие статусы, они тоже внедряются в психику. Или наоборот, дикая эйфория, абсолютно необъяснимая, когда надо. И где надо. И так далее. Это факт. Вот вам только один из компонентов, постоянно находящихся в атмосфере. Постоянно. Дальше. Во всем этом, по крайней мере, с начала 2000-х, есть и то, что называется Smart Dust. Умная пыль.
Да, я об этом уже тоже делала отдельный ролик, да.
Это еще более тонкая субстанция, которая обладает еще и определенными признаками псевдосознания,
да.
Которая обладает возможностью поиска по, скажем, ключевой инициации, так называемой. Это в переводе с того специфического языка. То есть куда-то сигнал поступил в теле человека, и эта умная пыль будет туда идти и провоцировать в этом человеке все, что угодно. От разбалансировки психики до сердечного приступа.
Uh-huh.
Далее. Я встречался и уже с такими, в кавычках, фантастическими ситуациями, о которых мне пишут из разных концов Земли. Для меня это не фантастика, потому что я знаю, что такое психотронные многополярные генераторы, которыми занимался в советское время Василий Васильевич Ленский, был такой изобретатель, и который сам потом пострадал из-за всего этого дела. Потому что он
так
работал...
Это всегда получается, когда гениальные люди, они в основном всегда страдают. Люди, которые создают действительно что-то гениальное для пользы человечества, в итоге они от этого страдают всегда.
Ну, он пострадал в том числе и потому, что он проводил опыты над животными, живьем. Включается генератор, крыса мертвая лежит, умирает мгновенно. Переключается на другую фазу, на другую полярность, крыса оживает, как будто ничего не произошло, и все окей. 70-е годы. А если вы имеете проводящую систему в виде атмосферы, которой мы дышим, если вы имеете абсолютно точные параметры любого человека, ну или почти любого, кто сегодня не пользуется хотя бы телефоном? Я не говорю даже про мобильный телефон, тем более про смартфон. Обычный телефон. Через обычный телефон на человека умели воздействовать еще в 60-е годы. Посмотрите фильм, он называется «Прослушка». Прослушка. Там старье показано, но ошеломляющее. Старье, понимаете? А оно работало в 60-е годы. То есть на человека можно было воздействовать как угодно. Сегодня через смартфон, и вы об этом рассказывали в одном из своих видео, можно воздействовать так, что это многим кажется фантастикой. Никакой фантастики. Это рутинное дело. И о чем вы, например, еще не говорили? И с чем я тоже столкнулся в начале 90-х, когда только-только-только появились устройства, считывающие отпечаток человеческого пальца. Помните, были такие? В банках. Или первые супер-супер-пупер мерседесы, которые открывались прикосновением пальца. Я был приглашен для анализа одного случая угона машины через вот это вот дело. И вдруг оказалось, что эти технологии давно уже в кармане определенных бандитских группировок, у которых была система дистанционного считывания отпечатка пальцев. Заметьте, считывание. Любой радист вам скажет, что если есть в одну сторону сигнал, можно послать в другую. И для кого-то прикосновение к экрану своего смартфона может оказаться смертельным. Он получит сигнал на остановку сердца. Никакой фантастики. Элементарно. И все это тоже психотроника. Прикладные ее аспекты. Поэтому все это сумасшествие, которое свалили нам на голову, оно безусловно имеет в себе эту компоненту. Безусловно, во всех этих веществах, которыми мы дышим, присутствуют все варианты возбуждения физиологии человека, всех видов симптоматики, которую нам суют, как ту самую. Это все там есть, уважаемые слушатели. Доказательства есть. Есть списки веществ, которые там присутствуют. Есть указанные симптомы, которые они вызывают.
Да-да-да.
Поэтому все это вместе действительно работает. Я мог бы еще очень-очень много сказать на эту тему, но мне бы хотелось завершить нашу беседу все-таки позитивом и сказать, что надо делать.
Да.
Первое. Надо понять, чего от нас хотят, чего хотят добиться от нас. Они хотят добиться, чтобы мы непрерывно пребывали в беспокойстве, в страхе, в напряжении, в управляемой агрессии по отношению к конкуренту за кусок хлеба, за какую-то компотную композицию, которую нам куда-то собираются чего-то там делать. Мы должны понять, что мы космические существа, и что внутри нас есть сила гораздо более мощная, чем все, о чем я сегодня говорил. И эта сила находится в сердце человека. Там то, что христиане называют престол Божий, святая святых, то, что сказано в других оккультно-эзотерических, каких-нибудь космофилософских системах присутствия Создателя, действительно такая форма бесконечной Вселенной в нас есть. Ее сила в миллионы раз более мощная, чем то, о чем я сегодня рассказывал. Она находится под спудом всех наших психических переживаний, вот этих негативных и многого другого. Но мы сейчас переживаем колоссальный приток на Землю новых космических энергий, светлых, мощных, радостных, которые продираются сквозь всю эту пленку, которая висит в атмосфере. Они все равно пробиваются, и они идут к сердцам человеческим. И люди многие это чувствуют, но вот это то, что пытаются в нас возбудить как негатив, это действует, да, к сожалению. Так мы должны понять, что мы не должны вести себя как жертвы этой гадости. Мы должны понять, что мы здесь на самом деле хозяева.
Конечно.
Мы здесь главные, а не те, кто из-за кулис чужими руками с помощью супертехнологий, полученных еще и непонятно от кого, пытаются нас унизить, растоптать в нас человеческое достоинство, устроив не что-нибудь, а психический террор. Это и есть психофашизм. Одна из моих публикаций в 90-м году в рижской вечерней газете «Ригас Балс» Так и называлось. Наступление психофашизма. Я тогда об этом писал. Потому что мне тогда уже было ясно, чем закончатся психические опыты Кашпировского. Я это прекрасно видел. И не только потому, что лично с ним был знаком. Я был знаком с его жертвами, с теми, кто пострадал. И в том числе мать моя умерла раньше времени из-за этого. Я знаю физику этого дела. Я общался с Казначеевым на эту тему. У меня есть видео записи на кассетах, которые делал Казначеев, предупреждая людей Советского Союза о том, что с ними делают, к чему их готовят, на какое заклание их готовят. И вот сейчас срабатывают все эти мины замедленного действия, и они тоже добавляют трагичности в переживаемое нами. Но несмотря на это, я еще раз хочу сказать, мы космические существа, и если мы объединимся, прежде всего русские, не потому что мы лучше всех, а потому что на нас задача особая, потому что в энергетике, в семантике, в семиотике, в структуре русского языка заложено больше всего космического, это обрекает нас на нашу сверхмиссию. Воспрять самим, перестать быть жертвами, возглавить наступление на тьму через вселение в себя космической радости. Мы должны понять, что мы существа бесконечные и вечные. И это внутри каждого из нас. Вот что мне хотелось бы, чтобы люди поняли. Самое важное, чтобы даже узнавая о чем-то неприятном, мы должны понимать, мы все равно победим. У них шансов нет. Вот потому-то и оказано сейчас такое бешеное воздействие, что они загнаны в угол, а мы их доконаем. Мы сильнее.
Согласна. Супер. Спасибо вам большое. Будем
Спасибо.
держаться вместе. Спасибо. До свидания.